Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши подписчики в сети YouTube вас приветствуют. Наши радиослушатели на волнах линейного вещания. Министерство образования и науки решило в этом году не повышать минимальный порог успеваемости для сдачи централизованных экзаменов на 9 класс. То есть именно касается 9-классников. Это было запланировано ранее. Такое постепенное повышение этого порога. Но решили в этом году от него отказаться. Как объясняют, причина банальная. Школьная система к этим изменениям не готова и финансово тоже не готова. Но мы разберемся, при чем тут деньги. Оценки с одной стороны школьников, с другой стороны деньги. Кажется, на первый взгляд, что эти вещи вообще-то несовместимы. Но мы уже с нашими уважаемыми директорами посидели до передачи, пообщались. И да, тут деньги, тут опять при чем. Вот как говорится, да? И с 1 сентября следующего года, что интересно, тоже обсудим, вступят многие нововведения для школьников, которые потенциально могут не сдать экзамен. То есть учитель уже видит, что этот ученик слабый, что он идет на экзамен и, возможно, не готов. Вот что с таким учеником будут делать? Как его будут подтягивать? Разные программы придумало Министерство образования и науки. И в том числе, как я поняла, этот ученик может пойти учиться в профтехучилище, даже не получив основного образования. Об этом тоже поговорим, правильно это или нет. И для справки я скажу, сейчас в Латвии почти 700 учеников повторно учатся в 9 классе. То есть они не сдали в прошлом году экзамен, их оставили, как раньше говорили, на второй год. Вот такая комплексная проблема. Если успеем, поговорим, конечно, и о других проблемах образования. Их полно. Вагон и маленькая тележка, как говорится. Поговорим, как год этот заканчивается. Переход на латышский язык обучения – огромная, важная тема. Если успеем, поговорим. Если нет, то сделаем отдельную потом передачу. Поговорим о том, как этот год удался нашим школам. Представлю наших гостей. Наталья Рогалева, директор 34-й Рижской средней школы. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Рада приветствовать опять в нашей студии. Спасибо, что вы пришли. И Павел Пестов, директор 72-й Рижской средней школы. Здравствуйте, Павел.
Добрый
приветствую
день.
В нашей студии. Я понимаю, 72-я это в Кингараксе где-то, да?
Именно.
Ну, 34-я это в Иманте, около ботанического сада. И у нас также на прямом видеосозвоне Инара Шпринджука, руководитель отдела содержания и образования Даугавпилса. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что это значит? Как вы оцениваете? Я увидела от мнения профсоюза школ о том, что это, цитата, унижает школы. Наталья, так ли это? Унижает ли школы то, что порог экзаменов составлен на уровне 10%? Это значит, что надо набрать всего 10% от успеваемости, человек проходит. И это очень низкий показатель. И вот унижает ли это школу? Такое громкое высказывание.
Да, действительно, высказывание очень громкое. Я не думаю, что это прям унижает школы. Угу. Но на самом деле это ставит нам такой большой очень знак вопроса. А каких выпускников мы выпускаем? Угу. Какой уровень их знаний? Потому что государственный стандарт основной, если мы посмотрим в приложение 10, там очень очевидно написано, что если у тебя от 0 до 10%, ты получаешь единицу. То есть ты фактически государственный стандарт освоил очень-очень на небольшой процент. Поэтому того ли мы хотим? Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, а как случается так, что ребенок учится в школе, и потом он начинает сдавать экзамены, и этот экзамен не сдает. В школе вроде у него нормальные оценки, вроде свою четверку он получает, идет на экзамен, и должен бы получить 30% или хотя бы 20%. Но такого не происходит. Может быть, как говорится, в консерватории что-то не так?
Может быть,
экзамен надо пересмотреть?
Вам, директорам, это очень наверняка близкая, понятная тема. Я бы хотела спросить, давайте вот прям без отрыва от производства. Знаете, как раньше говорили, вот у вас в школе есть такие ученики, которые в прошлом году, и вы за эти 700 не сдали экзамен?
Нет.
У вас
таких учеников нет.
А есть статистика, кто эти ученики? Может быть, они в каких-то, я не знаю, есть ли там какая-то тенденция, закономерность или нет?
Я думаю, что это обычная тенденция, которая зафиксирована и в исследовании OECD. Скорее всего, большая часть этих учеников – это социальные проблемы, проблемы семьи. И иногда школа ничего не может сделать, потому что не чувствует поддержки от семьи, ребенок не получает поддержки тоже от своей семьи, его своевременно не отправляют там, к психологу, к неврологу, у него какие-то трудности, и далее все нарастает, как снежный ком, помощи нет, ребенок увязает во всем этом.
Это ваше, скажем так, предположение, видимо, да?
Безусловно.
Да, да, да. Вы так думаете, что, скорее всего, так. Ваше мнение насчет... И знаете, и тоже было бы интересно узнать. Родители, я даже вижу, что возмущаются, говорят, казалось бы, им вроде бы выгодно иметь эти 10%, чтобы их ребенок прошел дальше, да, учиться. Но даже они возмущаются, они говорят, что это такое. Вопрос, как вы это оцениваете? И второй, какой уровень проходного балла вам показалось бы оптимальным?
Ну да, во-первых, конечно, мне кажется, этот вопрос концептуально очень важен для нас с точки зрения основного образования. Вот тогда, когда мы выдаем как государство документ об основном образовании, мы его выдаем за что? За то, что ребенок 9 лет находился в школе, или мы его выдаем за какое-то количество усвоенного материала и знаний? Вот это вот концептуальный вопрос, мне кажется, который нам нужно ответить четко. И тогда у нас будет ответ, нужны проценты, не нужны проценты и так далее, и так далее.
Как по вам моему кажется,
мнению, да, по моему мнению, нам нужно все-таки, особенно в нынешней ситуации, где фактически мы давно уже ушли от индустриальной экономики, где нужны какие-то такие очень базовые навыки. Мне кажется, обязательно нужно, чтобы был дефинирован вот такой вот абсолютный минимум, и чтобы документ об основном образовании, также о среднем образовании, все-таки гарантировал какой-то минимум знаний и навыков. Да, в данном случае я тоже за то, чтобы мы концептуально шли вперед, и чтобы этот документ что-то значил, а не просто человек отсидел 9 лет. Да. Причина, наверное, то, что Наталья сказала, они действительно... У нас из 5 классов это где-то среднее 150 человек, в прошлом году один не сдал. Да, и причина абсолютно известна, да, длительная, например, в данном случае, да, не посещение, да, то есть, естественно, если человек реально физически не посещает, пусть это, и здесь даже становится на самом деле не сильно-то важно, или это было по болезни, да, или это были прогулы, но его физически нет на уроке. И тогда, конечно же, да, ну, возможность у школы оказать, ну, качественную какую-то поддержку, да, консультация и помочь ребенку, но очень-очень маленькие, да, это факт. Поэтому здесь вот есть это, такие случаи. Мне кажется, что Министерство образования анализировало эти вопросы, и, конечно же, те предположения, которые есть, социальные проблемы, обязательно присутствуют. И второй момент, конечно же, часть из этих детей находится на удаленном обучении, да? Это тоже факт.
Вы думаете, это ухудшает? Говорить. Да, да. Сейчас собирали подписи за то, чтобы вернуть это. Я спрошу обязательно ваше мнение, потому что вам, как кому, как не вам знать, которые прошли через ковид, и можете наверняка сравнить тот этап. Это интересный момент. Вы знаете, как министерство это объясняет? У них там три есть варианта. Первый, что действительно не было полностью оказано вот этих вот механизмов поддержки. Об этом мы поговорим, об этих механизмах, какие придумали. Дальше. Был создан педагогу профессионал Атбалса-центр какой-то, который должен был, я понимаю, педагогам оказывать поддержку, но он тоже не до конца там, да, еще там даже, по-моему, не до конца. Но самое главное, что меня поразило, они посчитали, что если бы мы ввели 15% проходной балл, как для 12 класса, то тогда экзамены не сдали бы 2000 школьников. Они не сдали бы, по-моему, по математике 1563 школьника, по английскому 498 и по латышскому языку 239. И тут у меня вопрос, это что, ну, как-то можно цифрами ведь манипулировать, все правильно, можно сделать и 5%, и тогда будет вообще красивые цифры. Нет ли тут игры с цифрами, как вам кажется? Но давайте мы это не будем опускать, чтобы мы не получили вот эти некрасивые результаты.
Не, ну в данном случае здесь надо понимать, они взяли прошлого года результаты, да, и посмотрели, если сделать 15% или 20%, сколько остается за бортом. Конечно же, можно сделать экзамен, который сдадут все, но тогда вопрос тоже, да, что это за экзамен. В данном случае все-таки была, когда центр содержания разрабатывал этот экзамен, была все-таки договоренность о том, что 20% это не просто падающие с неба 20%, а это 20%, которые отображают основные навыки. Мы не говорим о каком-то высшем пилотаже. Мы говорим об основных навыках, которые, значит, от общего экзамена и составляют 20%. Ну, корень из 64 и так далее, и так далее. Да, базовые навыки, которые, ну, если нету никаких особенностей там у ребенка, ну, мне сложно. И если он посещает школу, ну, такие 20% мы должны и как система, и как, ну, все-таки уметь достичь.
Да даже 20%, слушайте, но если так вот взять 100%, то это двойка. Ну, так я вижу.
Но экзамен, видите, здесь немножко Нет? по-другому. Экзамен составлен все-таки по-другому. Да, почему? Потому что он, ну, на очень большое количество детей основан. Да, он на 20 тысяч детей. И каждому ребенку из 20 тысяч нужно какую-то, ну, возможность показать, что он выучил. Поэтому там такое прямого переноса, наверное, не стоит делать, потому что он был составлен, очень четко сказав, что 20% это основные навыки будут в этом экзамене. И мы можем, конечно, вот Наталья этот вопрос уже поднимает,
вот проверить. Мне очень заинтересовало, я себе даже записала, что у нас в консерватории не так, да, как раз то, что вы сказали. И еще после того, когда слово нашей эксперту из Дауга впился, Инара, которая все это прослушала, может быть, выскажет тоже свое мнение, и в региональном контексте немножко эту ситуацию тоже охарактеризует, если тут региональный контекст какой-то. Каково ваше мнение по поводу этих процентов?
Я соглашаюсь с коллегами по тем вопросам, почему у нас появились эти дети, которые не получили проходные так называемые проценты. Да, действительно, мы сталкиваемся иногда с психологической готовностью ребенка, потому что учитель, который до экзамена был уверен в ребенке, на экзамене ребенок себя повел совершенно по-другому. Я согласна, что имеет значение посещение, скорее всего, не посещение уроков. И третье, на что я хочу, может быть, так обратить внимание, что эти базовые знания, они не получаются в 9-8 классе, в 7. Иногда эти базовые знания не получаются уже с начальной школы, потому что очень важно это «ласит прасме», элементарные знания, ну, извините, «рейзрекинс», да, uh-huh. Совершенно элементарные знания, которые вдруг в этой новой ситуации ученики почему-то не умеют использовать. Да, в нашем самоуправлении такие дети в прошлом году были. Они остались на повторный учебный год. Сможем ли мы сравнивать как-то цифры с этим учебным годом? Это, наверное, сложно, потому что не все ученики остались в наших школах. Некоторые из них выбрали путь в другие самоуправления, другие школы. И есть семьи, которые выбрали путь и работать, и проживать за границей. И тогда эти дети как-то немножко выпадают из нашей системы, из системы образования. Что немножко, может, по поводу этого года сложновато, что такое решение принимается достаточно поздно. Это решение практически за месяц до экзаменов. И я думаю, что очень, ну, многие психологические, может быть, ребята... Ну, ребята, может быть, как бы и обрадовались, что...
Да,
ну,
низкий все, проходной балл, да.
Процентов. Но, с другой стороны, это как-то немножко подводит к тому, ну, насколько наши решения, ну, концептуальные. Вот как господин Пестов говорит, действительно, мы должны принять концептуальные решения, что мы желаем. Основное образование у нас обязательное. И надо было бы найти возможность это обязательное образование получить всем детям. И кажется, что более сложный вопрос – это тот, что с ними будет дальше. Потому что, я не знаю, как коллеги, но мы встречались с тем, что некоторые дети после прошлогоднего этого шока отказываются идти в школу по разным причинам, им неудобно, им стыдно, они не готовы. И мне кажется, очень было, потому что дети действительно очень разные. И надо было бы думать о том, какова перспектива у этих деток. Ну, да, они сдали, цифры у нас не сошлись, но какие у них возможности дальше развиваться, получать образование?
Это очень важный вопрос, очень важный, потому что я видела мнение экспертов, что все-таки вот это оставление на второй год, оно проблему-то не решает. Даже бывает и на второй год дети эти не сдают и так далее. Вот ваше, знаете, какое что еще хотела спросить? Такой, может быть, момент. Видите ли вы в своей практике, что такой низкий процент влияет на мотивацию учиться? Когда ребенок сидит и говорит, ой, она там всего 10%, не буду я там слишком париться.
Именно вот. так они и говорят. Говорят, ну что вы, учительница, переживаете? Там всего 10%, ну что не написать-то? Ну, дети не понимают, что экзамен – это не контрольная работа, и 10% на экзамене – это не 10% контрольной работы.
То есть вы это видите, и тут, знаете, я посмотрела, как в других странах. Вот думаю, вот как понять мне? Я же не учусь, 10% сколько? Ну, так чисто так гипотетически я понимаю, что это из 100% 10. Это единица из десятки. Ну, понятно. В Германии, например, проходной балл 50%, Великобритания – 40-50%, Франция – 50%, Польша – это просто, чтобы пройти вот из этого. В Эстонии 50%. Тут даже не 20. Тут даже не сколько-то. Это вот половина. Может быть, вы прокомментируете?
Я бы хотел чуть-чуть покомментировать два момента. Первый момент. Вопрос, это проходной балл в среднюю школу,
да,
и чтобы закончить основной. И это очень большая разница, о которой тоже нужна была бы качественная дискуссия. Потому что в Эстонии принцип именно такой, что ты сдаешь то, что ты сдаешь, а вот в среднюю школу, в 10 класс, ты уже, извини, тогда не сможешь.
Вот смотрите, я смотрю сейчас Германию. В конце 10 класса ученики сдают экзамены на получение среднего образования Mittlere Райфа. Система оценок от 1 до 6. 1 отлично, 6 неудовлетворительно. Оценка 4 считается проходной. Это 50% правильных ответов. То есть это можно совместить с нашим примером. 50, а не 40. Ой, не 10. Поэтому вопрос. На ваш взгляд, какой должно быть балл, чтобы не унижать школу, как говорит госпожа Ванага, но при этом не сделать так, что у нас тут не 2000 не пройдут, а, не знаю, 10?
Ну, мне кажется, что если мы в стандарте пишем, что оценка 4 соответствует 40%, то, наверное, 40% было бы приемлемым порогом для того, чтобы закончить школу и показать, что стандарт выполнен. И если бы у нас было единое понимание и единый подход и к оценкам, так сказать, за контрольные работы, к текущим проверочным работам и к экзамену, может быть, и отношение было бы другое, и понимание было бы больше в этом вопросе.
Вы как считаете? Мы получим, наверное, сразу какой-то процент, довольно большое количество детей, не 2000, там не 700, а больше. Где, что важнее?
Видите как? Здесь немножко нужно все-таки... Самое главное, на мой взгляд, договориться не о процентах, а сначала вот нам на государственном уровне четко договориться, какие это базовые навыки, без которых мы будем считать, что ребенок не конкурентоспособен в конце 9 класса.
Что значит базовые навыки?
Вот это, я думаю, что если мы посадим вместе 10 учителей математики, я думаю, они смогут идентифицировать в стандарте вот эти вот базовые навыки, без которых, ну, дальше мы будем считать, что это, ну не конкурентоспособно. И дальше следующий вопрос. Когда у нас это четкое понимание есть, дальше следующий вопрос. Мы можем договориться, что, ну, сейчас это 20%. Меня это абсолютно устраивает. Но мы можем договориться, что эти навыки от общего экзамена будут занимать не 20%, а 40%. Угу. При этом это не поменяет сути, что мне, как ребенку, надо выучить. Да, так что, мне кажется, здесь две разные дискуссии. Одна дискуссия. Давайте четко договоримся, что в конце 9 класса, чтобы всем было понятно, что мы считаем базовыми навыками, без которых 9 класс, ну, все-таки мы не считаем, что ребенок конкурентоспособен. И дальше мы можем говорить, сколько это будет занимать от экзамена. Или это будет занимать 20%, или 40%. Это не поменяет тот факт, что ребенку надо научиться. Но мне кажется, что вот ваши, ну, не ваших аргументов, а те аргументы, которые вы читали от министерства, вот, которые госпожа Спринжука подняла, это вот этот вопрос чрезвычайно важный.
А вы можете вот...
Что происходит дальше с детьми?
Да, мы сейчас вернемся все-таки насчет базовых навыков.
Да.
Я не очень понимаю, чем, скажем, определение этих базовых навыков отличается от экзамена, который сейчас проходят школьники по математике по той же самой. Какая разница, как эти сформулированы либо в виде экзамена, либо в базовых навыков, которые тоже надо проверять?
Не, безусловно. Вопрос заключается в том, что экзамен дает возможность каждому показать самое-самое лучшее, правильно?
Угу.
И он же дает возможность и отличникам показать, что они знают действительно очень много, и там сложные комплексные задания и так далее, и так далее. Но договориться нужно обязательно, да, чтобы у нас не было вот такой вот ситуации. Вот об этом минимуме. Какой минимум каждому нужно, и тогда мы от каждого должны его достичь. А дальше ведь все равно будет всегда так, что кто-то будет лучше, хуже и так далее, и так далее. Да, сейчас экзамен так и построен, да, то есть кто-то 20%, кто-то 90%, кто-то 99%.
Да, я предлагаю, сейчас я дам тоже высказаться госпоже Спринджуке, а потом предлагаю поговорить, во-первых, о том, что с этими детьми делать, как их, да, потому что, ну, они действительно, наверное, им стыдно идти второй раз в тот же там класс девятый. И второе, есть тут, министерство предлагает, как улучшить ситуацию, что нужно сделать. Там какие-то куча программ, но тоже попрошу вас оценить. Но, госпожа Спринджука, пожалуйста, может быть, вы скажете нам, ну вот как вам кажется, действительно ли должен быть этот процент повыше? Я привела историю с Германией, где там 50%. Если нет, то ты не справился, не можешь идти дальше.
Очень важны ваши последние слова «что дальше?». Вы же сами сказали «что дальше?». И я думаю, что должна быть возможность детям дальше, которые не справились с этими экзаменами и не получили, потому что мы, кажется, о процентах можем спорить очень долго. У них должна быть возможность получить профессию. К сожалению, в данный момент, получая профессию, ребята поступают в профессиональные учебные заведения, где все равно их плюс профессии ждет средняя школа. Они к этому не готовы. И мне кажется, что все были бы психологически немножко спокойнее, и дети, и родители, и учителя, если бы точно были бы уверены, что у каждого ребенка по его способностям дальше есть возможность развиваться. Спорить о процентах, кажется, можно долго. Да, проходной балл в среднюю школу должен быть серьезным. Я согласна, серьезно.
Не 10%.
Но для остальных детей должно остаться возможность. Потому что они, ну, как сказать, отмоторроку. Ну, сначала они как бы, что такое 10%? Это мелочь, вы правы, они не верят, что это реальная работа, и нужно сделать все возможное. А с другой стороны, они потом, опять же, очень теряют мотивацию что-то делать дальше. Они становятся беспомощными. Все-таки я думаю, что реальные вопросы, реально, что нужно сделать, это обеспечить возможность всем детям. Кстати, тем же, у которых, например, специальные потребности. Они, скорее всего, экзамены не сдают. Но если у них специальные потребности, они точно так же заслужили возможность дальше учиться, развиваться, получать профессию и работать.
Угу. Перед тем, как вот спросить насчет того, что с этими, да, детьми делать, я хотела бы все-таки вас выслушать, Наталья, насчет того, что вы сказали, что-то с экзаменами не так. То есть о чем речь? Это какая-то формулировка, сложное, не знаю, задание. Может быть, оно само по себе-то и не сложно, сформулировано как-то не так.
Ну, скорее всего, так и бывает, что навыки чтения не очень развиты у учащихся. И часть задач они не решают не потому, что они не могли бы их решить, а потому что они до конца не прочитали задание. Говоря о том, что содержание экзамена, да, мы понимаем, как строится контрольная работа в школе. Например, есть 70% простых навыков, которые им надо применить в конкретной теме, простых алгоритмов. Это 70%. И потом только 30% это задания, которые требуют углубленного какого-то мышления, действия, нестандартной ситуации. И, как правило, на контрольных дети справляются, потому что свои 70% они получают, они уверены. Экзамен, видимо, по-другому делает эту процентовку. Там не 30% на сложные задания, а немножко побольше. Поэтому, видимо, учащиеся и не справляются с этими заданиями. Ну, если говорить о том, что соберется группа математиков и скажет, что вот это базовые навыки, мы их должны проверить, я верю абсолютно, что математикам, а, будет очень сложно договориться, б, они в эту проверочную работу вставят максимально все, что они могут, и то, что нужно, и то, что не нужно. И что такое базовые навыки? Опять вопрос, базовые для чего? Меня 12-классники спрашивают, сколько раз в жизни вы использовали знания о производной? Ну, честно говоря, мне уже много лет ни разу. Что такое эти базовые навыки? Если это базовые навыки для поступления в среднюю школу, это одно. А если это базовые навыки для того, чтобы научиться профессии, это другое. Может быть, нам надо с базовыми навыками определиться.
А может быть, мы дойдем вообще до того, что скажет кто-то, слушайте, не нужна мне ваша математика, я вот, не знаю, творческий человек, и давайте я вообще не хочу. Ну, тогда так кто-то скажет, правильно? Ну, потому что действительно все ведь разные. Ну, пускай тогда профессионалы решают. Ну, давайте, у нас не так много времени к теме, а что делать с этими детьми, которые не прошли? Вы знаете, что предлагает министерство? Неудачливых выпускников основной школы могли бы принять как минимум 7 профессиональных училищ, в которых можно освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара, специалист по деревообработке. С таким предложением министерство выступало еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. И теперь министерство намерено осуществить его с 2026-2027 учебного года. Вот, например, один из вариантов. Как вы оцениваете его?
Ну, первый момент, нам нужно четко понимать, что сейчас предложение, которое по второму году, оно, ну, все-таки абсолютно не помогает нам справиться с ситуацией. Потому что сейчас представим реальную ситуацию. Mm-hmm. Ребенок именно не сдал только математику. Mm-hmm. И ему надо второй год по всем предметам повторять. Зачем? У него же все остальные предметы в порядке. У него, может быть, там 7 даже по каким-то предметам, 8 и так далее. То есть какая мотивация у этого ребенка сидеть действительно второй год? То есть это абсолютно, ну, в корне подход, который нам никак не помогает справиться с ситуацией. Поэтому я вижу это, решение этой ситуации в двух направлениях. Первое, ну, то есть, и я очень согласен с госпожой Спринжукой относительно того, что несмотря на что, но у нас в Латвии очень мало детей. И мы знаем, какая демографическая ситуация.
Знаем, да.
И мы должны каждому ребенку предложить этот путь. Не может ребенок просто без основного образования остаться в подвешенном состоянии, и все. Первый путь, значит, это действительно те, которые, возможно, им нужно предложить не среднее профессиональное образование, а просто получить профессию, вот, которые там были названы. Uh-huh. Да, может быть, там надо расширять, может быть, думать, да, какая-то система и так далее. Но по факту, да, я освою и пойду уже на трудовой рынок что-то делать.
Без образования получается. Без основного.
Без среднего.
Без среднего.
Без среднего. Я думаю, что здесь можно обязательно компенсировать каким-то модулем, да, и смотреть. Mm. В Эстонии есть неплохая практика, которую, значит, мы знаем, что там дается еще один. И второй вот, да, значит, второе направление. Это все-таки дети, которые хотят еще дальше продолжать среднее образование. Да, то есть
несмотря
просто
на плохие, да, оценки.
И тогда для них есть компенсирующий модуль, где мы понимаем конкретно их проблемы. Или это было психологическое, да, не справились, а в принципе все было нормально. Или это было, не успели что-то доработать. И в Эстонии есть очень хороший пример, где им дается такой интенсивный курс того предмета, который ты не справился, плюс такие навыки там, саморазвития, контроля и так далее. И плюс дается попробовать какой-то небольшой модуль из профессии, чтобы, может быть, понять, а может быть, мне это все-таки больше нужно.
А дается в какой момент? Он все-таки...
Когда не сдал.
Не сдал, это получается, он узнает об этом летом.
Да,
так,
он
фактически
узнает, да, и 1 сентября он идет, есть, значит, часть, значит, разработана сеть заведений, которые вот такие, с такими детьми...
Но он как бы не в школе, да, уже, или как?
В Эстонии это на базе, значит, техникумов сделано.
А, такая уже, программа, вот, да, уточнить, да.
И они, значит, ну, это тоже специальная программа, да, вот для таких детей, которые, ну, где мы подумали о том, а что же им нужно? Ну, зачем им еще 14 предметов изучать? Зачем это нужно? Да, когда ему нужно, может быть, подтянуть латышский, может быть, в латышском была проблема. Угу. Математику и развивать свои психоэмоциональные
навыки. А у нас
навыки.
Нет таких, да, программ?
У нас раньше такие программы были, и мы, как бы, дети, которые не закончили основное образование, им и не сдали один экзамен, например, им не надо было изучать все предметы по новой второй год. Вот этот второй год со всеми предметами, я думаю, что это совершенно неправильно и совершенно демотивирует детей. И с 12 классом у нас есть опыт. Если он не сдал какой-то экзамен и не получил свой аттестат, он может через год сдать экзамен, он может заниматься самостоятельно, он может как экстерн выступать. Он сдаст этот один экзамен, он не повторяет курс 12 класса. А с девятиклассниками надо было такую же систему организовать, чтобы они изучили действительно те предметы, которые помогут ему в жизни, и, может быть, к этому модулю добавить какую-то профориентацию и поддержку.
Вы сказали, что это было, но это в свое время было?
Это было в свое время.
А в свое это когда?
Свое это было давно, лет 15 назад.
А почему убрали, если это хорошая была система?
Значит, история была, на мой взгляд, такая. Сначала у нас сделали вот эти вот коррекционные классы или классы выравнивания, где учились девятиклассники, которые не сдали какие-то экзамены, у них там были эти предметы, и они пытались вот эти предметы по-новому сдать. Потом в какой-то момент министерство приняло решение, что, ай, ничего, выдаем аттестаты всем. И некоторое время свидетельства об основном образовании выдавали всем, поэтому надобность в таких классах вообще отпала, и они как бы пропали. Теперь мы приняли решение о том, что выдаем все-таки не всем, и опять возникла потребность в каких-то таких классах.
Программа. Да, сейчас я попробую, мы перейдем к теме, как вот предлагается это решить, но я хочу дать высказаться госпоже Спринжике. Как вы считаете, вот то, что сказали наши уважаемые эксперты, отдельная вот такая, ну как бы, я не знаю даже, как это сказать, модульная, индивидуальная.
В принципе, это программа, да.
Программа. Как вы оцениваете ее?
Ну, сначала я хочу сказать о том, что мы у себя в самоуправлении приняли решение, что еще когда этот ребенок, ну, при нынешнем законодательстве остался на второй год, то каждому этому ребенку школа создала индивидуальный план, и все-таки мы пытались этот повторный девятый класс сделать как можно индивидуальным для этого ребенка. Второе, мы еще в девятом классе создали так называемую программу мотивации, потому что мы понимали, что этого ребенка нужно чем-то заинтересовать, вообще привлечь к школе и как бы дать возможность, ну, почувствовать себя нужным, необходимым, но нет, и таким, которого как бы по какой-то причине оттолкнули. К сожалению, эта программа у нас, ну, наверное, не получилась. Не получилось, потому что не удалось все-таки убедить ребят в том, что это им поможет. Кажется, что вот, ну, вот это психологический этот барьер, я не готов, мне не получается, нет у меня нужных навыков, ну. То есть эта идея не получилась, но все-таки мы программу мотивации хотели бы продолжить и на следующий год. Я согласна с коллегами с тем, что надо дать возможность и как можно быстрее информировать ребят о том, какие возможности у них с 1 сентября. Как можно быстрее, чтобы этот вот процесс, когда у меня не... Они как-то очень быстро иногда впадают в депрессию. Что да, у меня есть этот выход, есть какое-то решение. Как можно быстрее эту информацию им предоставить.
Да, еще немножечко буквально уделю внимание вопросам. Добрый день, вы привели в пример в Германию, пишет наша слушательница или слушатель, но там все не так однозначно. Уже после окончания начальной школы принимается решение, идет ребенок в высшее учебное заведение, и тогда гимназия и средняя специальная туда идет. А тогда другие школы, дающие возможность поступить затем в училище. Следовательно, и программы, и экзамены в этих школах и гимназиях отличаются. То есть в начальной школе уже определяется, куда идет ребенок. И вот если он идет на высшее образование, тогда это одно, да, я понимаю, в этом смысл. А у нас все в одной корзине, все в одной школе. Это просто реплика. Дальше. Вопрос от слушателя в WhatsApp. уважаемым директорам, а почему нельзя отслеживать риски уже в начале учебного года? То есть, условно, отбирать тех детей, у которых, скорее всего, будут плохие результаты, и работать с ним целенаправленно с помощью дополнительных курсов? Это первый вопрос. И второй вопрос от другого слушательницы. Насколько, по вашим наблюдениям, у наших школьников сегодня есть вообще мотивация учиться, либо никакие проценты тут не помогут? Ну, вот такие два, я бы сказала, вопроса, на которые можно ответить.
Ну, я думаю, что каждая школа в любом случае видит тех детей и видит те риски, которые в конце года могут появиться как провал на экзамене. Я думаю, что с этими детьми, как правило, работает и школьный персонал поддержки, встречаются и с самими детьми, встречаются с их родителями.
То есть не сказать, что ничего вообще не делается, система рисков работает.
Безусловно, безусловно. Другой вопрос, что если эти дети действительно регулярно не посещают школу, и мы видим, что они не посещают школу, и, например, школа обращается в социальные службы за помощью, чтобы скорректировать и семейную поддержку этому ребенку, но школа не всегда может сделать что-то, чтобы помочь этому ребенку. И это такой, ну, трехсторонний процесс. Это школа, сам ребенок и его родители. И если на то, чтобы ребенок сдал, работает только школа, но вряд ли тут что-то хорошее получится. Надо включаться и родителям, и самому ребенку. И по поводу мотивации детей, ну, тут однозначно мир такой прекрасный, такой широкий, и так много блогеров, которые могут вообще не получать никакого образования и зарабатывать отличные деньги, путешествуя или показывая просто, как они едят. Нет никакой ценности образования ни у детей, ни, в общем-то, и в обществе. И поэтому нам трудно мотивировать детей. Слишком много примеров, как люди без образования достигли успеха. Очень часто приводят в пример того же Билла Гейтса, который не в школе был, а сидел в сарае и делал свои компьютеры. Но то, что он потратил на свой компьютер много-много часов, то, что он вложился в это дело и интеллектуально, и физически, и материально, никто об этом не говорит, об этих вложениях. Упс! И случилось.
Ну, тут все-таки, да, отдельные гении, и в свое время, там, в прошлые века были люди, Михаил Ломоносов, да, который с тележкой, с повозкой пришел учиться в Санкт-Петербург, если мы это помним, со школьной программы, и вот стал гением. Но это такие единичные случаи, которые, наверное, тоже нельзя применять для всей системы образования. Да, они есть, но выстраивать на их основе систему образования тоже неправильно. Но, может быть, добавите что-то?
Ну, именно так, как Наталья сказала. Естественно, особенно если это наши дети, которых мы учим не с 9 же класса, с 7, с 8 и так далее. Мы прекрасно знаем эти риски. Но вопрос заключается в том, устанавливается ли такое качественное сотрудничество. Очень часто после уроков у нас есть тренировки, у нас есть другие mm-hmm. интересы, а мы ждем на консультацию. Вот мне кажется, один очень важный момент, да, как если мы уже то сравним с разными странами, да, то, например, в Англии при нарушении там, дисциплины, при нарушении каких-то правил, при недостаточной успеваемости оставлять после уроков на консультацию это обязательно. И ты не можешь отказаться. Да? И мне кажется, это здесь точно так же. Если ты не успеваешь, да, то это, не может быть абсолютно свободный выбор. Вот я и не успеваю, и не буду успевать. Нет, у школы есть ресурс, и мы будем работать. Но должен быть и ребенок здесь, чтобы мы могли работать. А если родитель говорит, вы знаете, я не могу его поднять с утра, да, он всю ночь играл, и вот с утра не может прийти на урок. Ну, извините меня, да, тогда встает вопрос все-таки, как так, что даже вот такую минимальную базу, да, мы не можем вместе договориться, чтобы ребенок просто был в школе.
Да, именно. Они говорят, у нас дорогая тренировка по хоккею. Мы не можем ее пропустить, мы за нее 50 евро платим. Mm-hmm. Какая консультация? Вы о чем? И если учитель задержит этого ребенка, то будет скандал.
Ну, это еще от семьи идет. Если родители говорят, что тебе важнее, сынок мой, там, ну, действительно, хоккей там, или что-то такое, чем пойти на консультацию, ну, естественно, ребенок делает так, как говорят родители. Прокомментируйте мне предложение Министерства образования. Что они предлагают? С 1 января 2026 года программа «Школа Копиена», индивидуальная помощь менторов. Кто эти менторы? Как это будет работать? С 1 сентября 2026 года выровненный учебный год. С 1 сентября 2026 года индивидуальные планы обучения. Ну и плюс еще возможность начать образование профтехучилищах без основного образования. Вот как вы что видите? Это что-то решает? Хорошие программы, плохие?
Ну, трудно сказать, но я пока вижу в ситуации ресурса отсутствие учителей. Я с трудом понимаю, как мы сможем обеспечить все эти программы. Потому что те, кто есть, они и так уже работают. Они дополнительно работать, учителя, на консультациях и каких-то индивидуальных программах поддержки, вряд ли смогут. Нам нужны еще люди.
А, вот и тут, и при чем тут деньги, когда я вначале спросила, да?
Нет, вот этот, этот год был замечательным примером того, как дали деньги, министерство дало деньги на единую школу для того, чтобы школа приняла на работу логопедов и помощников педагогов. И мы не нашли ни одного логопеда. Прекрасный пример того, что деньги есть, а людей нет.
А помощников нашли?
Помощников нашли, потому что сейчас много педагогов переквалифицируется в помощники педагога. Более безответственная жизнь, а деньги, в общем-то, за час по минимальной зарплате.
То есть проблема – это кадры. Кадры решают все. Опять вспоминаем дошкольную свою программу.
Я, может быть, не был так критичен. Я думаю, что в любом случае ресурс, который будет выделен, да, и все равно, ну, да, может быть, у нас не удается весь ресурс использовать, да, но все-таки я вижу, естественно, плюс в том, что я хотя бы могу, если у меня есть этот дополнительный ресурс, я хотя бы могу попробовать поискать
да.
психолога, логопеда. Может быть, я логопеда не найду, может быть, я психолога найду дополнительный на 0,2 ставки, на 0,5 ставок, да, ну, хотя бы у меня есть этот ресурс. Поэтому ресурс, я думаю, что все-таки важен. В этом плане я положительно смотрю на эту программу. И также я положительно смотрю на этот год. Конечно, нужно дальше смотреть, что за содержание этого года, вот о котором мы говорили. Но программа, другая программа для детей, которые в 9 классе не были успешны с экзаменом, обязательно нужна.
Мы не можем повторять. А вот что такое выровненный учебник?
Вот это вот, ну, это так сейчас назвали вот будущую идею о вот этой другой программе для 9 классов.
А.
Да, но, конечно, важно, что там будет внутри.
А менторы, вот интересно, школа Копиена, я понимаю, это помощь менторов.
Да, но
это не обязательно должен быть учителя. Это могут быть какие-то разные совершенно.
Возможно. То есть это ресурс, который нам, опять же, выделен, и мы можем этим ресурсом воспользоваться, чтобы искать, значит, ментора или дать, возможно, какому-то учителю, или дать социальному педагогу, или дать... Ну, здесь немножко, я думаю, будет всегда зависеть от школы, какие есть ресурсы. Да, и куда мы можем этот ресурс направить. Но я думаю, что это лучшая ситуация, когда ты и без ресурса, и без человеческого ресурса.
Человеческий ресурс, я понимаю, Наталья вот эту проблему озвучила. Это, ну, сейчас в средних школах вроде бы идет законопроект о том, что все-таки не будет русский язык изучаться. Но вот освобождаются учителя, например, русского языка. Их можно как-то переквалифицировать, как вы считаете?
Ну, часть из них тоже в таком возрасте, что уже переквалификация им не очень нравится, к сожалению. И если можно учителя русского языка переквалифицировать, ну, может быть, учителя немецкого или английского языка, или еще какого-нибудь, то вряд ли можно учителя русского языка переквалифицировать в математика, химика, физика и какого-то естественника. Но, скорее всего, нет. Хотя есть прекрасные примеры.
А ментор, я так понимаю, по предмету какому-то, да?
А я думаю, что ментор это тот человек, который может покорректировать этого ребенка.
Как раз мотивационные
за
вопросы.
За ним посмотреть, поговорить с ним, действительно.
Посещаемость
контролировать, объяснить, почему надо что-то делать и чем это в будущем ему поможет. То есть это какое-то доверительное лицо, к которому этот ребенок может обратиться и получить от него поддержку, и содержательную поддержку, психологическую поддержку, информационную.
Все-таки в семье, мне кажется, тоже это важный момент, насколько в семье. Я лично вот прохожу со своим ребенком полную программу по математике с первого класса. Ну, для того, чтобы... Ну, в шестом классе она меня может спросить что-то, я, ну, не помню, да? И когда ты идешь вместе с ней, то там нет никаких проблем. Ну, правильно это или нет, я не знаю. Но именно вот такой выход. Я знаю, что репетиторов многие берут. И 40% берут репетиторов.
Это большая беда. Репетиторы на самом деле.
А, да?
Я должна сказать родителям, что это большая беда. Дети на уроках уроках, у которых есть репетиторы, очень часто не слушают внимательно, что объясняет учитель. Дети надеются на то, что они придут к репетитору, и там эта тема им будет индивидуально рассказана. И постепенно они отвыкают от того, что в классе надо работать. Когда говорят «откройте тетради и пишите», они не воспринимают это серьезно. Они понимают только «открой тетрадь и пиши один на один». И у нас были случаи в школе, когда мальчики отказывались решать задачи, говоря: «Не, мы не будем делать это на уроке, мы придем, разберем это с репетитором». Но родитель платит не за то, что репетитор будет повторять школьную программу. Родитель платит за то, чтобы школьная программа была усвоена качественно и, возможно, что-нибудь еще. Дети это так не понимают. И дети, у которых есть репетиторы, обычно на уроках менее активны.
У вас тоже такие наблюдения?
Ну вот мы с Натальей перед этим уже, как говорится, перед передачей она мне эти примеры рассказывала. У нас, наверное, ну, мы эту проблему не видим главную, да, мы больше видим проблему такого качественного сотрудничества с родителем, который примеры я привел, да, но там, где нужна критическая поддержка, и именно там очень часто и от родителей мы эту поддержку не получаем.
А что они говорят? Ну вы же пытаетесь как-то по-доброму...
Естественно,
да. Почему у родителей? Ведь это очень странно, кажется, родители же должны первые...
По-всякому. Вы знаете, как одни родители, я думаю, вот Наталья тоже может свои примеры рассказать. Одна категория у нас есть такая, которая говорит: ну, второй год, так второй год. Ничего страшного.
Да ладно.
Да, совершенно. Я говорю: как? Но это же все исследования говорят одно и то же, что, во-первых, очень часто второй год вообще не заканчивается ничем. Вторая – демотивация. Третья – он вообще в эту школу не будет ходить. Я говорю: сейчас это нужно сделать. Четвертая – как-никак юридически это обязательное образование. Это ваша и наша ответственность вместе достичь результата. Нет, я, значит, не могу ничего сделать. Пусть будет второй год, ничего страшного. Mm-hmm. Вот абсолютно такими словами.
Но родителям очень сложно справляться с подростками. И они переживают очень такой непростой период в своей жизни. Подростки борются за свои права. И очень часто нам родители говорят: мы ничего не можем сделать. Мы не можем заставить. У нас больше нет инструментов. И у нас в школе больше нет инструментов. И в итоге мы все взрослые без инструментов, а ребенок не учится и остается на второй год.
Вопрос последний успею задать. Как ваши гости относятся к удаленному образованию? Да, тут я напомню, недавно собирали сбор подписей, был 10 тысяч человек собрали уже подписи для того, чтобы удаленное образование оставить. И там разные категории были детей, там и с особыми потребностями для них якобы. Ну, ваш такой ответ коротенький буквально, может быть.
Ну, я бы поддержала удаленное образование для очень целеустремленных людей. Это спортсмены, какие-то музыканты, которые там гастролируют, участвуют в конкурсах, чтобы у них была возможность учиться на сборах и в разных других местах.
То есть это директор школы условно решает или как-то там учительский состав, да, и дает ему конкретно какое-то разрешение на эту удаленную школу.
Ну
да?
Вот, наверное, скорее так, потому что очень трудно себя заставить работать, и многие родители просто избегают проблем со школой и со своими обязанностями, отправляя ребенка на удаленную образование. И он не может организовать там процесс. Отсюда у нас очень низкие результаты в школах на удаленке. Я бы не советовала. И, конечно, есть еще момент социализации ребенка.
Ну, спрашивают наши слушатели, конечно, каковы были результаты перевода школ на латышский язык обучения, но я вижу, что это отдельная тема. И, может быть, в мае мы соберемся и поговорим на эту тему отдельно, как вы прошли, потому что в следующем году, я так понимаю, будет следующий этап, да?
Последний.
И последний этап, она трехступенчатая, и, может быть, поговорим про каждый из этапов, где какие сложности были. Это хорошая тема, это волнует наших радиослушателей, как помочь ребенку действительно влиться в эту среду, как помочь понять вообще, что написано, чтобы выполнить по математике, надо для начала действительно правильно понять задание. Оно бывает такое заковыристое. Ну, ваше насчет удаленное очень
насчет
коротко.
Мое мнение очень, ну, четкое относительно 1.6. Я считаю, что относительно 1.6 удаленное образование это в исключительных случаях каких-то. Да? Все-таки, ну, давайте будем объективно представим себе в первом, втором, третьем классе ребенок у компьютера, и что это несет, и какие последствия в длительной перспективе это нам принесет. 1.6, ну, это абсолютно, мне кажется.
1,6 имеет в виду с 1 по 6 класс, это начальная школа, которая должна быть обязательно очно. А дальше уже могут быть варианты, как сказала у нас Наталья Рогалева, то может быть, например, в исключительных случаях для спортсменов, для кого-то еще какие-то исключения. Ну что, спасибо вам огромное, дорогие гости. Я вот нам заказали уже буквально наши радиослушатели темы, и поэтому я вас в мае жду у себя в студии. Мы можем более подробно поговорить о той теме, которая волнует наших радиослушателей. Это о том, как происходит перевод на латышский язык обучения, где проблемы и как помочь нашим детям. Это ведь тоже очень важный момент. Спасибо большое Наталье Рогалевой, директору 34-й Рижской средней школы. Спасибо. И Павлу Пестову, директору 72-й Рижской средней школы. Спасибо. И также нашей уважаемой Инаре Спринжуке, руководителю отдела содержания и образования Даугавпилса. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Несса Штрала. Пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.